Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня Михаил Крутихин, специалист, аналитик по нефтегазовому рынку. Михаил Иванович, добрый день.
Добрый день.
Вы тот самый человек, который нам все объяснит про эти падающие на нас последние несколько дней новости про нефть, про цены на нефть, про ограничения новые для России и про все, что происходит в этой сфере. И начну я с двух новостей, которые кажутся мне взаимоисключающими, но, наверное, я ошибаюсь, конечно же. Потому что Рейтер, например, сообщает, что цены на нефть упали сегодня после того, как отраслевые данные показали неожиданный рост запасов в Соединенных Штатах. И одновременно сразу несколько структур аналитических, включая Bank of America, говорят, что в следующем году нефть марки Brent будет стоить в среднем около $100 за баррель. Объясните, пожалуйста, что за цифры, откуда берутся и кому верить?
Как всегда, три самых главных источника. Палец, пол и потолок. То есть вот откуда берутся цифры предсказаний цен на нефть, я, честное слово, не знаю.
Есть еще луна и фонарь, да?
Ну да, да. Вот, ну, не поддаются цены на нефть предсказаниям. Уж сколько бы. Ну, было, у меня даже были удачные какие-то предсказания. Я где-то предсказал, и года два нефть оставалась в том коридоре, который я предсказал. Ну, был такой. Чисто случайно, по наитию, у меня есть такое впечатление, что цена будет вот такая-то. Вот так аналитики сейчас и действуют. Но дело все в том, что если бы это все определялось спросом и предложением, тогда было бы намного легче. Потому что, ну, когда на финансовом рынке не играли в бумажки, вот фьючерсные или фьючерные контракты, всяческие прочие деривативы, там опционы, форвардные контракты, бог знает что, вот тогда можно было сказать, вы посмотрите, у нас вот по таким-то показателям спрос должен быть такой, он его может испортить вот такое-то событие в такой-то стране, да. И предложение на нефти вот такое, вот добыча идет вот там могут политические события нарушить что-то. И вот из этого баланса вырастало представление о том, есть переизбыток предложения над спросом или наоборот. Вот. Потом еще есть исторические периоды. В один период очень активно действуют игроки на финансовом рынке, которые спекулируют вот этими самыми фьючерсами. А в другой период как-то вот они затихают и начинают на первый план выходить действия таких картелей, как ОПЕК или ОПЕК+.
Ну хорошо, а сейчас мы находимся вообще в достаточно странной ситуации с точки зрения входящих факторов. Что
вот,
надо добавлять?
Да, вот давайте отвлечемся от той игры, которая идет на финансовых рынках. Ну, спекулянты спекулянтами, они могут спровоцировать любую новость, а потом на этом сделать миллиарды долларов. Это там крупные игроки этим и занимаются. Давайте все-таки посмотрим на фундаментальные показатели спроса и предложения. На рынке нефти сейчас дефицита нет. Это вот из этого надо постулата исходить. Это очень хорошо просчитали эксперты ОПЕК, и ОПЕК+. И когда они собирались совсем недавно, они в Вену не поехали, они решили, что все и так ясно, о чем там будем спорить-то. Спорить не о чем, у всех мнения примерно одинаковые. Давайте вот в онлайне соберемся, посмотрим друг на друга на экранчиках и просто объявим, что вот то, что мы в октябре ввели какую-то формулу, по которой будем работать, квоты там вот такие-то и такие-то будут, вот так это и будет дальше, на следующий месяц. А потом, может быть, мы соберемся где-нибудь в июне следующего года, как они говорят. Ну ладно, но чтобы не пугать уж совсем рынок, давайте в феврале соберемся, не раньше. И тогда посмотрим, что происходит. Они исходили из того предположения, что на рынке есть избыток нефти примерно, ну, часть экспертов говорит 1 миллион баррелей в сутки, кто-то говорит 1,5, но, в принципе, может даже доходить вот этот переизбыток до 2 миллионов баррелей в сутки.
А это большая цифра, 2 миллиона?
Это большая цифра для баланса. Для баланса.
Ситуация это беспрецедентная? Там,
ну рейт? Как, вот в мире требуется 101 миллион баррелей в сутки. Вот мир поглощает вот столько нефти. Спрос такой. И когда лишние 2 миллиона баррелей в сутки, это много, действительно много. это вот Соединенные Штаты Америки стали выпускать из своего стратегического резерва какую-то нефть, раз. В Китае у нас сократилось потребление нефти из-за ковидных ограничений, из-за этого произошел спад в экономике, да там еще были какие-то неприятности, там то и дело ждут, что пузыри какие-то полопаются экономические, то с недвижимостью, то банковские пузыри, то еще какие-то. И поэтому возникло такое впечатление, что и Китай сбавляет свои темпы поглощения нефти. И вообще на рынке более чем нефти достаточно. И когда посчитали в том же самом ОПЕК и ОПЕК+, ребята, а вот тут такое событие должно произойти. Вот семерка, да еще и Австралия, отказываются от российской сырой нефти совсем. Вот не будут они ее покупать, начиная с 5 декабря. Может, нам что-то такое сделать? Может, возместить как-то вот эту потерю российскую? Они говорят, да какая потеря-то? Ну, во-первых, говорят, это никакая не потеря, потому что все равно профицит. Нефть все равно достаточно. Вот, ну ладно, перераспределятся потоки, идут они в одну сторону, сейчас пойдут в те страны, которые отказались от российской нефти. Ничего не произошло, все, живем как прежде. И рынок отреагировал, рынок понял, что никаких проблем со снабжением нефтью в мире сейчас нет, и, судя по всему, надо немножко понизить цены. На рынке цены пошли вниз, и пошли они вниз очень серьезно, за какие-то три дня там на 11% обвалились цены вот на те самые фьючерсы и так далее. И тут возник новый замечательный совершенно фактор. Вдруг выяснилось, что из-за того, что ввели так называемый потолок цен на российскую нефть, все потребители нефти, даже те, кто не присоединился к этой инициативе, все ужасно обрадовались и стали говорить российским компаниям, вы знаете, да, мы, может быть, мы вам, у вас купим нефть, но извольте цену на эту нефть дать, ну, не будем говорить, называть слово «потолок», потому что у вас там ваш президент, ему это очень не нравится, он грозится вообще прекратить поставки нефти тем, кто произносит слово «потолок цены». Давайте просто, вы нам дадите такую скидку, что мы купим вашу нефть, ну, там, по 45, скажем, долларов за баррель.
Так. Они разве не установили этот потолок в 60? Вот
установили 60. Но приходят покупатели и говорят, вы все равно не найдете там себе вот таких покупателей, а мы готовы вам по 45, например. И пошли сделки вот из Балтийского региона, с наших портов Усть-Луга и Приморск пошли танкеры, где было объявлено, что да, цена вот этой нефти, которая идет куда-то в Азию, ну там много потребителей и мелких, и крупных, она 42 доллара, 43, 45, 49 долларов.
Вот было. Но это по дешевке получается совсем.
Ну да, то есть потолок-то вроде бы, но против чего протестовать-то вот России? Вы посмотрите, в какой-то газете, я не читаю российские газеты, был опубликован якобы вот, ну, то ли украденный, то ли подсунутый проект президентского указа, как отвечать вот на этот потолок.
А, точно, буквально.
Да. Я с наслаждением вот эти вот пункты. Значит, ага. Пункт первый. Вы уж извините.
А я хотела вас об этом спросить, но потом думаю тоже, что-то как-то источники смущают.
Потому что очень забавно. Ну, вы понимаете, в мире обстановка-то уж очень плохая. Тут не до юмора, потому что бомбят города, погибают люди. То есть страшнейшая же обстановка. Но вот когда выходят проекты таких документов, то невозможно удержаться от юмора. Это сразу мне напомнило эту байку, этот анекдот про какое-то племя, где голод разразился в племени. И руководители племени сказали, слушайте, а чем мы так просто голодаем? Давайте мы объявим, что мы против чего-нибудь голодаем. Против климатических изменений там, или еще против чего-нибудь. Тут хоть какая-то польза будет от этого. И в данном случае вот первый пункт вот, мер, который должна Россия принять, давайте не будем поставлять нефть тем, кто объявил потолок цен на нее. Так все страны, которые объявили потолок цен, они уже прекратили получать российскую нефть и сказать, что они больше ее покупать не будут. Каким образом их дальше лишат вот права покупать российскую нефть? Ну, понятно, что это идиотизм, это бессмыслица полная, абсолютная. Дальше, значит, давайте не продавать нефть тем, у кого в контракте будет написано, что они соблюдают этот потолок. Но зачем писать в контракте какой-то, про какой-то потолок? Не упоминается в контрактах такие вещи. Когда контракт составляется, вдруг говорят, ребята, мы у вас купим нефть, но только если она будет стоить 45 долларов. Да, потолок упомянули? Нет, не упомянули. Значит, можно поставлять вот этим самым ребятам. А третий пункт...
А то есть Россия, извините, а Россия устраивает, что если без слова потолок и без вот этого всего, но за 45 или там меньше, то тогда все окей?
Ну, а больше никто не купит, дорого-то никто не покупает. Вот в чем дело. Невозможно продать по более высокой цене. Когда мне говорят сейчас, что, вы знаете, вот там Россия накупила флот стареньких-стареньких танкеров ржавых, которые на металлолом должны были пойти. Вот они теперь будут возить наш в, ну, как бы, фигу покажем тем, кто объявляет эмбарго, потолок и так далее. То есть предполагается, что вот этими, на этих самых танкерах, которые будут якобы маскировать свой маршрут, не указывать пункты назначения, на них пойдет нефть, которую Россия будет продавать выше потолка. А никто не покупает выше потолка. Вот в чем проблема-то. Зачем вы эти танкеры покупаете для того, чтобы нарушать вот эти введенные нормы? А нормы-то никто нарушать не собирается. И так нефть идет дешевле. То есть эти танкеры не имеют... Вот закупка этих танкеров не имеет абсолютно никакого смысла.
Подождите, а это те 26 танкеров, которые задерживали...
Нет. Это там кто говорит 300 танкеров купили, кто говорит 120 танкеров купили. Но это купили какие-то
танкеры.
Тогда
потом я вас спрошу, да, извините.
Да, потому что, ну, считалось, что вот где-то 320 танкеров как, с сомнительными судовладельцами помогали контрабандой вывозить нефть из двух стран, из Ирана и из Венесуэлы. И вот на рынке вот этих танкеров, согласных на все, на любые контрабандные маршруты, Россия как-то вот тоже выступает новым участником, она там приобретает эти танкеры на подставные какие-то компании, и она будет возить нефть. Смысл какой? Смысл был бы возить нефть по цене выше вот этого 60 долларов. Так, а если вы возите ниже 60 долларов, то никакого запрета нет. Вообще не существует. Ради бога, продавайте. Не будет никакого запрета ни на страхование этих танкеров, ни на судовладельцев, которые вот по такой схеме куда-то что-то везут. Это бессмысленный абсолютно проект указа. И там был очень веселый третий пункт. Там был третий пункт, что если российское правительство вдруг решит принять какие-то особые меры, то оно, наплевав на все условности, будет что-то такое делать, чего никто от него не ожидает. Ну, нет там формулировок, что оно будет делать. Я могу только предположить, что вот, ну, пошли первые сообщения о том, что российские продавцы нефти, вот нефтяные компании, трейдеры которые, они в некоторых случаях требуют уплату наличными. Ну, как это себе представить? Пришел танкер в какой-то порт, в Сингапур там, например, бог знает в какой, и на борт поднимаются товарищи с чемоданами, набитыми валютой, и эти чемоданы вручают представителю торговой компании или даже капитану, и тот их дальше... Ну, не смешно. Ну, вот в роли шута Горохова российские власти себя выставляют уже далеко не в первый раз. И поэтому, ну, сейчас сложилась такая обстановка. Да, на российскую нефть цена понизилась. И вот то, что часть нефти идет на мировой рынок по очень низкой цене, по рекордно низкой, то есть которая намного отличается от цены тех же самых фьючерных контрактов, эта цена стала давить на все. И вот эта цена придавила цену на нефть, на другие марки, на другие сорта. Говорят, вы смотрите, на рынке появилась очень дешевая нефть. Значит, а что это мы у вас такую дорогую нефть покупаем? Давайте вы тоже немножко скиньте вот эту самую, чтобы мы продолжали у вас нефть покупать. И вот этот потолок объявленный, публика страшно сомневалась, будет он работать, не будет работать, а он заработал. И вот те самые американцы, которые очень хотели вот понижения цен на нефть, чтобы у них на автозаправочных станциях нефть стоила подешевле. Ну, надо такое, политикам надо, вот администрации президента Байдена все это надо. И вдруг, ну, сами того не ожидали, вот эта мера, потолок цен на нефть, вдруг сработала так, как, в общем-то, даже никто от нее не ожидал. На американских автозаправочных станциях давно-давно такого не было. Опустилась цена бензина меньше $3 за галлон. Все мечтали, чтобы наконец-то вот она взяла и опустилась. И опустилась почему? Потому что России очень дешево приходится продавать свою нефть. из-за, ну вот цепочка такая, из-за введения вот этого потолка. Потолок был введен из-за того, что Россия ведет грязную войну против украинцев. А вот, то есть товарищ Путин своей милитаристской активностью, он помог администрации Байдена с понижением цен на американских автозаправочных станциях.
Ну да, помог благосостоянию американских пользователей.
Совершенно верно.
Понятно. Ну хорошо, а вот эта вот цифра там 40 что-то для России, она что значит?
Вот в России себестоимость нефти вот для экспорта, она очень разная от месторождения к месторождению. Очень много зависит не просто вот от стоимости того, ну, как бы поднятия нефти из-под земли. Вот есть такая lifting cost, то есть стоимость извлечения нефти на поверхность.
Ну да, а мы знаем, что это все глубоко, холодно, снега.
Да, ну нет, там, кстати, иногда не холодно, а наоборот, очень тепло, даже более чем тепло вот в недрах земли. Но там бывает на старых месторождениях это очень смешные цены. И даже на некоторых новых, где нефть хорошо идет на поверхность, там тоже, ну, $3 бывает, ну что, 3,5.
Себестоимость?
Ну, вот поднять ее.
Ага.
Но тут нужно дальше учитывать, что, во-первых, есть, если это относительно новый проект, надо учитывать, сколько денег было потрачено на его обустройство, на строительство этих скважин, инфраструктуры, на много-много-много на что. То есть это все тоже надо добавить. Вот амортизировать то, что уже вложено туда, это раз.
Да, но кстати, затем, в сегодняшних реалиях.
А российская нефть, она что, вот прямо в порту добывается? Вот ей сколько тысяч километров надо по трубам проделать для того, чтобы до морского порта добраться? И транспортировка нефти. Дальше. Налоги. Налог на добычу полезных ископаемых, который постоянно растет. Налог на прибыль компании. Налог на... Много-много там всего. Там идут экспортная пошлина, вот вывозная экспортная пошлина на нефть. И когда мы получаем нефть где-то в танкере, в Балтийском порту, скажем, Приморск или Усть-Луга, то это не $3 за баррель у нас получается, а в некоторых месторождениях действительно уже 30, а то и $35.
Ну, то есть это уже приближается к вот этой цифре, которая сейчас. И что, с точки зрения российского бюджета, доходов, расходов и перспектив?
А тут мы можем только, опять, это сфера гадания. Но вот в это гадание включилось российское правительство совершенно вот недавно, буквально на днях. Вдруг они объявили, что, вы знаете, вот в результате санкций против российского энергетического сектора, то есть нефтегаза в сущности, доходная часть российского бюджета в следующем году потеряет 23%.
Угу.
Вот мы, это четверть.
То есть
четверть денег, да, это не просто реалистично, это занижают свои ожидания. Потому что вот мы считали, у нас где-то 30% все равно получается.
Угу.
То есть где-то треть российских доходов в федеральный бюджет, она просто пропадет. Это не только вот сейчас, с 5 числа, то, что начались эмбарго на сырую российскую нефть. Пройдет пара-тройка месяцев, мы увидим, что Россия не в состоянии продать больше половины своих нефтепродуктов, которые шли на экспорт.
А что она будет с ними делать?
Там тоже начнется эмбарго. А куда их девать, эти нефтепродукты?
Куда?
Потому что вот очень многие российские заводы, не все, многие российские заводы, они недостаточно модернизированы, и они вынуждены выпускать такой набор вот продуктов, нефтепродуктов, которые разве что за рубежом найдут применение. Это мазут, топочный мазут. Ну вот, да, суда иногда питаются, и некоторые электростанции могут этим мазутом питаться. А так его дальше на более современных нефтеперерабатывающих заводах его перерабатывают в более ценные продукты. Или так называемый прямогонный бензин, нафта, говорят. Вот его очень много тоже в России делают, и эту нафту в основном используют как сырье для нефтехимической отрасли за границей, опять-таки.
А за границей это в каких странах?
Да, в Европе, например. Ага. Вот, и дизельное топливо мы и нафту экспортировали даже в Соединенные Штаты Америки.
Не, ну а сейчас-то?
А сейчас вот они все, вот они с... Через пару месяцев они прекращают это все покупать. вот все эти нефтепродукты. А в России нет на них рынка. А значит, если завод может вот только их выпускать вместе там с бензином, дизельным топливом, то он вынужден сокращать производство или вообще останавливаться этот завод. Вот такие нефтеперерабатывающие заводы, вот примитивного, можно сказать, цикла, вокруг Самары там три завода, принадлежащие компании «Роснефть». Вот они очень плохо оборудованы современными технологиями. И поэтому, раз они не могут работать, им некуда продавать вот эти нефтепродукты, значит, они дают сигнал тем, кто добывает, нефтекомпании. Нефтяные компании должны будут сворачивать добычу. И сворачивать основательно. Это тяжело, это по-живому резать. То есть они будут закрывать те скважины, которые, ну, сначала логично будет закрываться, те, которые малоэффективны. Или там уже вот на этом месторождении, в этом подземном пласте или резервуаре, там так много уже воды накачано, которая должна вытеснять нефть, что из скважины идет уже фактически не нефть, а скважинная жидкость. Вот как на месторождении Самотлор, там 96% вода из скважины поступает, и только 4% нефть. Это легендарное месторождение, в свое время загубленное героическими советскими нефтяниками, вот до такого состояния доведенное. И поэтому что-то надо будет закрывать. А в российских условиях, если закрывать скважины, то это очень часто навсегда. Потому что, ну, у нас в условиях севера, в условиях, когда дебит скважины очень слабый, она не фонтаном оттуда нефть идет, ее выкачивать надо, либо вот электрическими насосами, которые погружают в скважину, либо станками-качалками. То есть, ну, высасывать ведро за ведром. Как бы оттуда. И потом вы остановили эту скважину, она так запарафинится, она зарастет парафином. А там что-то замерзнет, что-то там, пробки какие-то возникнут. Ну, то есть для того, чтобы ее снова возродить, это проще рядом новую скважину бурить. А поскольку пласт, вот этот резервуар, он истощен очень сильно, то никакого коммерческого смысла бурить новую скважину нет. Вы ее закрыли навсегда. Вот что получится. То есть, если мы сейчас, как вот мы посчитали, уберем половину российской добычи, вот нефти, вот оно так и получится, если вот эта эмбарго полностью будет работать, то восстановить, если вдруг чудом каким-то Россия снова вступает в семью цивилизованных народов, открывается для сотрудничества, для торговли и так далее, вот восстановить... Ну, хорошо, если 30% от этой добычи удастся восстановить, потому что большая часть будет потеряна навсегда.
Угу. Понятно, да. А опыт других нефтяных санкций в отношении других стран вот в прошлом, есть же такая практика и с Ираном, и с другими, он да. О чем говорит? Нет, это как-то приводит к чему хотят прийти организаторы этих санкций? Это приводит только к обнищанию людей?
И в том, и в другом случае Венесуэла и Иран, например, вот те, те, против кого еще действует эмбарго, действуют санкции, да, это приводит к обнищанию людей, это не приводит к изменению политического строя, вот это совершенно точно, но задача-то санкций не свалить режим Путина, а сделать так, чтобы режим не мог использовать эти доходы для финансирования войны, как можно меньше, чтобы оставалось на финансирование войны. Вот задача санкций. Так она сформулирована во всех документах тех, кто эти санкции принимал. С Ираном, Иран очень много нефти экспортирует контрабандой. То есть в Китай, например, идет иранская нефть, она маскируется по дороге, как нефть из Малайзии. С Венесуэлой сложнее, потому что в Венесуэле очень сложно экспортировать нефть без участия в этой деятельности западных компаний с их технологиями, материалами, деньгами и так далее, их опытом. Потому что там большая часть оставшейся нефти – это очень тяжелая нефть, которая сама в трубу не полезет. Она такая густая, что ее надо разбавлять где-то или легкими сортами нефти, или какими-то растворителями. И вот им труднее нарушать эмбарго. Да, они кое-что делают, но это одиночные какие-то маршруты танкеров куда-то, в Сирию, например. Но серьезно, не нарушают. Вот сейчас американцы, ну, почему-то решили сделать поблажки для американских компаний, для испанских и итальянских компаний, которым, ну, фактически уже разрешили поработать в Венесуэле, потому что в США думают, что это поможет обеспечить баланс нефти на рынке и поможет несколько сбить цену на рынке. Ну, не знаю, сбудутся ли эти планы, но у Венесуэлы немножко с точки зрения нефтяного эмбарго ситуация получше, чем у Ирана или у России.
Угу, понятно. Давайте мы сейчас прервемся буквально на минуту-другую. Нам нужно напомнить нашим зрителям и слушателям «Живого гвоздя», что у нас здесь есть хорошего и интересного. И потом продолжим обсуждать всю эту нефтяную тему, ставшую очень актуальной, с Михаилом Крутихиным.
«Живой гвоздь» остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы продолжаем наше особое мнение на «Живом гвозде». Ольга Бычкова у микрофона, Михаил Крутихин в студии. Вы знаете, прежде чем мы продолжим, я только выполню просьбу моих коллег из «Шоп-дилетант медиа», которые напоминают всем желающим и интересующимся, что мало времени осталось до Нового года, прикиньте, кто бы мог подумать. И есть прекрасная возможность купить коллекционные книги в подарки. Это книги, которые, как пишут мои коллеги из «Шоп-дилетант медиа», которые не только издают журнал «Дилетант», но и продают самые разные книги. Мы все время об этом рассказываем. Вот они говорят, что это специальные подарочные книги, которые оформлены в цельнокожаный переплет, имеют декоративную металлическую накладку, многоцветное тиснение фольгой, шелковое лисе, рисованный обрез, и каждая из них в единственном экземпляре, а при этом это Стивенсон, Марк Твен, Фенимор Купер и другие классики в подарочных изданиях специально к Новому году. Шоп, вы знаете, точка, дилетант, точка, медиа. Пойдите туда, там все посмотрите и найдите. Понятно, с ограничениями для России, ну, насколько это возможно, да, но тогда вопрос следующий у меня. Во-первых, объясните, пожалуйста, что это за история с 26 танкерами, которые, как сказала Турция, были задержаны из-за новых правил Анкары в связи вот с этим самым потолком цен на российскую нефть. 19 уже прошли через проливы Босфора и Дарданеллы, пишет Financial Times. А, соответственно, всего их пока 26, оставшиеся застряли в очереди, и что-то там у них происходит с документацией. Это история про что?
Там нет истории никакой. Да. Опять, мне очень жалко разочаровывать журналистов очень часто, которые видят сенсацию там, где сенсации нет. На входе в Босфор со стороны Черного моря очень часто возникают пробки. Ну, или сразу все побежали там из нескольких портов, нагрузились и стали вывозить что-то такое в направлении Средиземного моря через вот Босфор и Дарданеллы туда гнать. Или что-то еще там происходит. Но если мы заглянем в публикации, например, ноября прошлого года, мы увидим, там была пробка, 55 судов столпились, никак не могли пройти через Босфор. И говорили, что это такое безобразие. Ну, стояли по пару недель, нужна была для того, чтобы дождаться своей очереди. А это означает очень высокие ставки демерриджа. Но демерридж – это то, что надо платить за простой. То есть никуда не идет вот этот товар, и за то, что он торчит где-то в пробке, нужно за это очень хорошо платить. Здесь получилось то же самое. И когда говорят, что это из-за российской нефти, это не соответствует действительности. Из тех судов, которые там вот стояли и пытались куда-то пройти, ну, нашлось одно судно, один танкер с российской нефтью. Мало того, у него все документы оказались в порядке. И страховые документы, и все остальное. А вот несколько танкеров, чуть ли не 12 или 14 танкеров, которые шли из Черного моря дальше с нефтью казахстанской, вот их приостановили, потому что потребовали, чтобы страховая компания представила не только вот те справки, которые всегда выдаются, но еще дополнительные справки о том, что их размер вот страхового как бы возмещения может гарантированно покрыть ущерб, который нанесет авария такого танкера в Босфоре. Но Босфор – это улица в Стамбуле. Просто водяная такая улица. Она проходит по очень населенному городу, и по нему идут от здоровенных военных судов до танкеров, и бог знает, что туда идет. И авария может причинить чудовищный совершенно ущерб, ну, историческому городу с многомиллионным населением. Да, потребовали вот такие справки. Не у всех были дополнительные справки, и не всегда какие-нибудь лондонские страховые компании понимали, а что еще-то нужно, помимо того, что мы застраховали этот груз. Но сейчас вот туман развеивается, и постепенно эта пробка рассасывается, все пошли по своим пунктам назначения, нефть пошла, в другую сторону пустые танкеры пошли, так что ну, то есть, сенсация что... не получилась.
Да, понятно. Давайте тогда я еще больше вас спрошу про пункты назначения и про то, куда идет теперь российская нефть. И отдельный вопрос, конечно, здесь и отдельный интерес – это что думают по этому поводу китайские товарищи, какую выгоду они извлекают. Ну, как-то никто не сомневается в том, что они извлекают свою выгоду. И как вот это может оказать влияние на дальнейшую ситуацию?
Ну, нефтяные отношения с Китаем, они, ну, немножко нестандартные, поэтому мы привыкли, вот грузится все в танкеры, и в танкеры куда-то идет. А вот основная часть нефти, которая идет в Китай, она не в танкерах, она идет по красивому такому магистральному нефтепроводу ВСТО, Восточная Сибирь, Тихий океан. Пропускная способность его 80 миллионов тонн в год. На полдороге идет ветка отдельно через китайскую границу на Мохэ, а дальше нефть идет на Казьмино. На берегу Тихого океана стоит нефтеналивной порт Казьмино, откуда действительно нефть отгружается в танкеры. Мало того, вот эта нефть, которая туда попадает, часть ее не в Китай идет, часть идет для того, чтобы запитать. Там есть два нефтеперерабатывающих завода в Комсомольске на Амуре, в Хабаровске. Им тоже нужна сырая нефть как сырье. И поэтому вот до Китая, да, еще некоторые танкеры тоже не в Китай идут, а в Японию, в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Так что вот Китаю достается большая часть, конечно, нефти, но не вся. Есть еще маршрут трубопроводный через Казахстан. Это Омск, Павлодар и дальше китайская граница. Вот, да, и там Роснефть пользуется этим чужим нефтепроводом, отправляя каждый год 10 миллионов тонн нефти в Китай. И все. А вот когда грузятся какие-то танкеры, то на Тихом океане все равно нефть в эти танкеры грузят через трубу ВСТО. Значит, танкеры, которые идут помимо вот этой схемы в Китай, они должны грузиться, ну, на Черном море или на Балтийском море. Это значит огибать, ну, половину Европы, через Суэцкий канал проходить, через Индийский океан. Это очень длинный маршрут. Ну да, такие отгрузки тоже есть, они существуют. Или уж тогда по Северному морскому пути, что затруднено большую часть года, естественно, из-за льдов. И поэтому вот в Китае там есть долгосрочные контракты, в основном между Роснефтью и китайскими компаниями. И часть нефти даже вообще туда идет, ну, считайте, что бесплатно, потому что Роснефть расплачивается за деньги, которые ей предоставили китайские банки давным-давно. Сначала для того, чтобы купить краденое, то есть вот разбазаренную собственность ЮКОСа, а потом, чтобы спастись от банкротства, потому что все деньги руководство Роснефти потратило на укрупнение, на скупку вполне эффективных нефтяных компаний у частных владельцев и раздуло свою компанию до гигантских...
Это было же еще за пару лет до войны, по-моему, да?
Ну, естественно, да. То есть они купили и Башнефть, и ТНК, БП, и...
Не, вот это вот, я имею в виду, вот это соглашение с китайцами.
Да.
Писали, но оно часть... совершенно кабальное для России.
А часть его действует до 29-го года. Поэтому часть нефти идет там, ну, вот уже в погашение старых-старых денег. И у Китая, вот мы сколько ни считали, возможности увеличить годовой прием нефти из России, он ограничен вот из-за пропускной способности трубы, портов и всего. То есть максимум, что Китай купил в течение года, было 83 миллиона тонн нефти. Было 72 миллиона тонн нефти, было 75. Ну, в общем, 83 – это был такой максимум.
Это и относительно вообще всего количества нефти, которое Россия продает в разные страны?
Да.
Это сколько? Это много или мало?
Ну, это много. Весь вообще объем нефти у нас был в прошлом году 231 миллион тонн нефти.
Вот это то есть типа треть, да?
Ну или да. Треть это вот пошла по трубе, в основном по трубе, немножко в танкерах. А когда китайские какие-то компании, в основном небольшие компании, у них есть квоты на импорт нефти от правительства Китая, они покупают эту нефть на свободном рынке, но тут возникают и такие интересные особенности. Вдруг китайские компании заявили, что они не будут принимать страховку от российских страховых компаний. Им нужно, чтобы нефтеналивные грузы страховались вот пулом каким-то западных компаний.
Это когда было? До войны?
Это было уже во время войны.
Во время войны.
Во время войны. Угу. Дальше они сказали, ребята, а что это мы? Вы тут очень дешево свою нефть предлагаете. Индии, например, там поставляли очень дешево с большими скидками. Мы не возьмем вашу нефть, только если не будет гигантской скидки. То есть вот китайские компании, которые дополнительно пытаются еще какую-то нефть в России купить, они требуют колоссальных скидок, вот эти частные компании. Так что китайский рынок... Да, иначе они не купят.
А за сколько? За сколько продают?
Это пока секрет. Ага. Никто не знает, за сколько они это покупают. Но мы знаем, что с большими скидками. Это уже совершенно точно стало известно.
В смысле, вот на уровне вот этих вот 40 нынешних?
Да, наверное. Вот то, что пошло в Азию куда-то из балтийских портов, и пошло оно по 42-43 доллара за баррель, вот не исключено, что это в Китай как раз и пошло. Индия. А Индия тоже капризная. Во-первых, там конкуренция за индийский рынок сырой нефти. Раньше на первом месте был Ирак, были другие государства Персидского залива, а потом вдруг индийцы увидели, что вот после начала войны российская нефть идет со страшными скидками. И стали эту нефть покупать у России, довольно много ее вот покупали, но воздерживаются от долгосрочных контрактов и фактически покупают эту нефть на спотовом рынке. А спотовый рынок, он такой. Скидки, скидки, еще раз скидки. То есть в Индию российская нефть идет с очень большими скидками. Вот прошли сообщения о том, что российскую нефть попытались пристроить в Пакистан. Тот тоже покупает нефть в Персидском заливе у тех арабских государств. И потребовали такие скидки пакистанцы, какие даже индийцы не требовали. Сначала переговоры зашли в тупик и прекратились, а потом вдруг прошло сообщение о том, что российские компании готовы поставлять нефть в Пакистан на пакистанских условиях. Это значит, что туда какая-то часть нефти пойдет. То, что часть нефти идет сейчас больше, чем прежде, в Турцию. Благо, недалеко плыть. Вот из Новороссийска можно отгружать, Новороссийск-Туапсе, можно российскую нефть отгружать, направлять ее в Турцию. Но не просто в Турцию, надо же опять всю Турцию обогнуть. Почему? Потому что основная часть нефтеперерабатывающих заводов турецких, она на южном побережье Турции, на Средиземноморском побережье, а не в Черном море. Поэтому надо через Босфор, Дарданеллы все-таки пройти нашим танкерам. Но, тем не менее, Турция увеличила закупки российской нефти и теоретически за год могла бы купить примерно 20 миллионов тонн нефти. Да, действительно, вот есть такой рынок турецкий. Но то, что турки – народ, умеющий торговаться, в этом сомнений никакого нет. И поэтому туда тоже нефть пойдет и уже идет с большими-большими скидками. Поэтому, первый, потолок работает. А второе, вот тот рынок, который российская сырая нефть потеряла в Европе, в Соединенных Штатах, Великобритании и вообще по всему западному миру, ее вот эту потерю не возместит ни Китай, это уж совершенно точно, ни Индия часть возместит, ни Турция, ни Пакистан. Только частично может быть какая-то замена вот этой потери.
То есть Россия, действительно, правильно я понимаю, Россия в этой ситуации выглядит как очень ослабевший контрагент, и этой слабостью, в общем, сейчас пытаются воспользоваться все, кто может.
Да, конечно. Рынок такой. Если есть возможность купить дешевле, чем когда-либо, ради бога, все побегут и будут покупать дешевле. Но тут еще у китайцев, например, с логистикой, с транспортной инфраструктурой плохо, то есть много не купить. А везти тоже вот эту нефть через, в Индию, через Суэцкий канал проходить, там тоже расходы дополнительные, и тоже задержки бывают. Угу. Но это не самый лучший рынок для... Это уж когда... Раньше нефть в основном везли, либо вот считалось Средиземноморье, и цена бралась примерно к порту Аугуста в Италии. А из Балтики туда, считалось по Роттердаму примерно мерили. Вот это два было главных рынка для российской сырой нефти, да и для нефтепродуктов тоже.
А какова позиция Саудовской Аравии вот в этой всей конструкции? Она как на это смотрит?
Саудовская Аравия, она не увеличивает сейчас добычу. Она считает, что это совершенно не нужно, потому что есть баланс на рынке. Если она увеличит добычу, это еще больше собьет нефтяные цены. Никому это совершенно не нужно. И поэтому Саудовская Аравия со своими партнерами, вот они придерживаются той схемы, которую они объявили в октябре. То есть американцы... Вот три у нас есть главных нефтедобывающих страны. Это США, Россия и Саудовская Аравия. В России положение аховое, в следующем году потеряет половину добычи. Уже нефтяные компании сокращают добычу. Вот, насколько я знаю, моя информация из нефтяных компаний, они уже готовятся, и планы есть к очень серьезному сокращению. В дальнейшем понимают, что эту нефть продать они полностью не смогут. Саудовская Аравия придерживается схемы, союзнической схемы вот с другими странами ОПЕК и ОПЕК+, и по этой схеме примерно придерживается своей квоты, и даже немножко не выбирает эту квоту сейчас. А Соединенные Штаты Америки, они, несмотря на то, что администрация Байдена принимала ряд каких-то мер для того, чтобы нанести вред нефтедобывающей промышленности Соединенных Штатов, но это долгая история, потому что Трамп поощрял, Байден наоборот, придавливал нефтяников. Вот там увеличивают добычу нефти, увеличивают экспорт нефти. Вот они каждую неделю постепенно, я смотрю, прибавляют, и сейчас они... Я думаю, что они могут к середине следующего года выйти на 12 миллионов баррелей в сутки. Это вполне достижимая цель. Вот постепенно они к ней приближаются. А в России сейчас было где-то 9 и с небольшим миллионов баррелей в сутки. А если половина этой добычи уйдет, то останется 5 миллионов баррелей в сутки в России. Это как раз для покрытия внутренних потребностей и для удовлетворения таких рынков, как Китай, вот по этой трубе, Турции немножечко.
И все это произошло исключительно в результате того, что началось 24 февраля этого года в результате войны в Украине.
Да, вы понимаете, опять требует от аналитиков предсказать, что будет дальше, вот, кто будет, какие решения там принимать и что. Ну, это можно, когда решения принимаются разумно. То есть исходит вот из нынешней действительности, а дальше несколько сценариев поступков дальнейших, прикидывают какие интересы различных групп, даже не всей, не всей страны. Ну, немножко, конечно, о стране тоже думают, потому что о будущем надо думать. А здесь, во-первых, ведут себя в Кремле как временщики, после нас хоть потоп, это раз. И второе, принимают решения, которые разрушают российскую экономику, не только нефтегазовый сектор, а вообще российскую экономику. Это же, ну как это? Это не объяснишь никакими разумными вот соображениями.
Это иррационально, абсолютно.
Это абсолютно иррационально, это безумие. Вот решение начать войну и таким образом нанести вред соседней стране, своей собственной стране, угробить свою собственную экономику, нам на десятилетия вперед откинуть ее назад чуть ли не в темные века, вот, ну кто может принять такое решение? Только безумец.
Угу. Это мы еще с вами про газ не говорили сегодня, а только говорили про нефть. Ну, с газом там, в общем, не такая история, как с нефтью, или похожая история?
Ну, нефть стали угнетать всякие санкции и эмбарго, и потолки, и все остальное. А с газом это воля руководства России. Потому что, первое, на газ никто никогда никаких санкций не накладывал. Не было такого. Ни на покупку его, ни на экспорт из России. Нет. И когда Россия стала использовать поставки газа на том рынке, где у нее была очень хорошая репутация, как ну, довольно длительное время, вот пока не наступили 2000-е годы, и власть Путина не стала себя проявлять.
А длительное время, это начиная же еще там с 70-х годов?
Ну, конечно, да, 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 когда начинались поставки, вот там нефть в обмен да. на трубы, там пошли грандиозные газопроводы построены, там и братство, и Уренгой, Помары, Ужгород, и какие только союз. Вот эти маршруты все были. И в Европе привыкли считать, что «Газпром» – это надежный поставщик газа, и что совсем не нужно там, вот, например, ориентироваться на сжиженный какой-то там природный газ, строить какие-то терминалы. Вот смотрите, у нас «Газпром» есть, это ж такой хороший. А когда постепенно, начиная с 2005 года, господин Путин отдавал приказы: приостановите, закройте, вот в разгар отопительного сезона прекратите. Не потому, что газа нет, не потому, что труб не хватает. Труб «Газпром» построил туда вдвое больше, чем Европе нужно. То есть можно две Европы напоить российским газом, было бы. А вот все эти потоки там и существующие газопроводы. А потом стал постепенно уже превращать откровенно поставки газа в политический инструмент, то есть объявлять: ребят, вы там замерзнете, если вы не согласитесь еще на один наш дополнительный маршрут «Северный поток», если вы продолжите сотрудничать с Украиной, если вы продолжите, значит, продвигать ваши планы по зеленой энергетике, вот вы посмотрите, как вам будет без российского газа. И стали притормаживать объемы экспорта, закрывать один маршрут за другим. И в Европе спохватились: ребята, с кем мы имеем дело? Это шантажист, абсолютно наглый шантажист, который грозит нас заморозить, неизвестно почему. Ему не нравится наше, в общем-то, движение к безуглеродной энергетике. Надо что-то делать. И вот тогда, много лет прошло, в Европе стали спохватываться. У нас представляют как? О, объявили санкции, и мы теперь вынуждены на них отвечать. Вот тот, кто это говорит, плюньте ему в физиономию, потому что это продажная шкура. Санкции и идут в ответ на что-то. Вот на тот политический авантюризм, на военную агрессию, на оккупацию чужих территорий. Вот на что идут санкции-то. Начинать-то надо критику свою не с того, что там Запад на нас ополчился, русофобы несчастные. А из-за чего все это произошло-то? Неужели вы не способны причину со следствием какую-то связать? Да, то есть Россия сама по воле Путина отказалась от своей роли как экспортера газа.
А с точки зрения бюджета и поступлений в бюджет, это Как оценивается?
Это меньше, чем по нефти, потому что вот если у нас взять за целую какую-то сумму поступления в государственный бюджет от нефти и газа вместе, то газ там был 1/5 часть, а все остальное это была нефть. И потом с газом у нас все-таки огромный внутренний рынок газа, и поэтому, когда мы добываем меньше 700 миллиардов кубометров в год, и где-то почти 500 миллиардов кубометров мы тратим внутри страны на электростанции, газификацию. Ну, в общем, внутри есть большой рынок для газа. То есть исчез не весь газ, а исчезла вот европейская экспортная составляющая. То есть роль «Газпрома» как экспортера. И никакой Китай это не заменит. Хотя Путин вот свою замечательную идею высказывал не один раз, что мы соединим западные газопроводы с восточными газопроводами и будем перебрасывать потоки из Европы в Азию и обратно, в зависимости от того, где цена будет лучше. И как мы себе представляем, вот я всю эту картину вижу, когда Путин приходит на какой-нибудь очередной встрече к председателю Си Цзиньпину и говорит: слушай, вот согласись на то, что мы сейчас вам еще одну трубу построим, прямо с Ямала, силы Сибири-2, через Монголию, и будем перебрасывать вам газ, когда в Европе закапризничают. А потом закрывать трубы, вот задвижки на ваших трубах и перебрасывать все ее в Европу, когда, значит, вы закапризничаете. Как вас устраивает такая схема? Ну, что ему ответит вежливый председатель Си? Я не знаю, в чем там разговоры, но когда объявляют перед встречей двух этих лидеров, что там будет затронут вопрос вот о трубе «Силы Сибири-2», а в конце переговоров ни словом не упоминают о том, затронут, не затронут, кого там потрогали. Китайцы категорически отвергают вот такую свою роль пешки в геополитических играх товарища Путина. Но не заменит китайский рынок вот то, что потеряно в Европе.
Угу. Ну да, и нет никаких причин для того, чтобы китайцы вдруг уступали в качестве там пешек или объектов манипуляции.
А вы посмотрите китайские планы вот развития газовой отрасли. Там вот за пределами вот этих сил Сибири, вот, которые только в 2025 году еще выйдет на проектную мощность, и будет Китай отправлять 38 миллиардов кубометров газа в год. Но по сравнению с тем, что 200 миллиардов кубометров, там почти 200 отправляется вообще из России ежегодно. И все, вот там нигде ничего нету, никаких дополнительных источников из России во всех китайских планах, проектах не значится, ее нет, никто не учитывает, что из России может еще что-то прийти в виде газа.
Это не откуда придет в Китай?
Это не нужно китайцам. Во-первых, у них мощные сети из Средней Азии, где часть газа принадлежит уже китайцам, там китайские компании его добывают. Затем китайские компании добывают газ по всему свету, участвуют в проектах сжижения газа, и сжиженный природный газ не только покупают, но свой собственный доставляют. Посмотрите, проекты Ямал-СПГ в России, Арктик-СПГ-2 в России, там китайцы присутствуют. Ямал-СПГ, там почти 30%, почти треть, это принадлежит китайцам уже, это газ. Они берут свой газ сжиженный и везут его в Китай. Потом у Китая есть собственная добыча, которая очень хорошо развивается, в том числе сланцевый газ идет в Китай. И Китай получает еще из Мьянмы там по газопроводу газ. Так что Китаю хватает вот на покрытие всех потребностей в природном газе.
То есть они подготовились, ну не подготовились, а просто запланировали вот эту вот стратегию и осуществляют ее задолго до нынешних событий. И, в общем, показали свою дальновидность.
Да, не просто дальновидность. Они показали, что, как они будут относиться к российскому газу, который поставляется по силе Сибири. Потому что мы видим, по данным китайской таможни, по каким ценам они получают этот газ вот по этому газопроводу. А там, ну, например, было $1400 за 1000 кубометров в Европе была цена. В этот момент китайцы получали, вот в том месяце, когда в Европе было 1400, российский газ по силе Сибири по 140.
О!
Ровно в 10 раз дешевле. И вот в минувшем году выше $200 за 1000 кубометров, вот это, по данным китайской таможни, вот тот якутский и иркутский газ, который поступал в Китай, он туда не шел дороже.
Ну да, то есть это еще одно большое заблуждение, которое мы наблюдаем в ходе нынешних событий, в которые, очевидно, впало российское руководство не только с военной стороной событий в Украине, но и вот с этой нефтегазовой вокруг России, потому что столько было слов про то, что тут вот у нас есть другие партнеры и типа все будет прекрасно. Понятно. Спасибо вам большое. Это Михаил Крутихин, аналитик нефтегазового рынка в особом мнении на «Живом гвозде». С вами была Ольга Бычкова. Спасибо большое. Всем пока.
И вам спасибо большое.
Спасибо.
Удачи вам.